Доброго времени суток, за бортом 23 июля 2017 года и в вашем MP3-эфире 254 выпуск подкаста «Витая пара». Нам осталось всего два выпуска до юбилея, внезапно. И мы сегодня уже ставшим стандартным составом. Ром, привет.
Привет-привет.
Продолжаем обсуждать новости IT-мира и наши разные взгляды на происходящее в нем. Так?
Так.
Ох, что у нас получается? С чего начнем? Давай. У нас есть мини-компьютер.
Как я люблю. Можно начать у тебя первой в списке новости. Mozilla развивает свою систему распознавания речи.
Ну, да.
Вот. Но на самом деле я почитал эту новость. Там суть в том, что Mozilla собирает базу шаблонов аудио с текстом. Да? То есть получается возможность собирать базу для тренировки нейронной сети.
Да, то есть у них-то основная проблема не в том, чтобы написать алгоритм, а в том, чтобы его обучить в конечном итоге. И если у крупных компаний, не знаю, вроде Google, Amazon, с этим проблем нет, они либо сами собирают эту базу, там, не знаю, на основе ваших телефонных разговоров, либо покупают их у кого-то, то у большинства представителей open-source сообщества просто нет столько денег, чтобы купить полноценную базу хотя бы в 10 тысяч, я так понимаю, часов записей. Причем с разными произношениями, зачастую там характерными для какого-то акцента или какой-то конкретной местности, а не только эталонное британское или американское произношение. И Mozilla, я так понял, запустил отдельный проект, который позволяет вам посидеть с микрофоном перед экраном, читая то, что вам предлагает прочитать Mozilla.
Да, поделиться своей речью.
Да. Вот. При этом на самом деле это... Мне что удивительно интересует, их интересует именно не чистое студийное звучание, а именно с шумами, с какой-то фоновой речью на фоне. Фоновая речь на фоне, господи. Как это?
Шумами. Нойз.
Ну, с шумами, и чтобы кто-то еще на фоне говорил у тебя. То есть не только ты, а там сзади, допустим, парни во дворе выясняли, кто из них самый крутой на районе. И это все попадало на запись. Вот да, это все интересует Mozilla, чтобы сделать свой алгоритм более шумоустойчивым. Я так понимаю, более точным, нежели, возможно, даже у каких-то закрытых аналогов вроде Гугла.
Вот, как ты думаешь, к чему это приведет?
Поиграются, забросят. Это Mozilla, детка. Она всегда так делает.
А мне кажется, вот, что у Mozilla все получится, у них опыт-то большой в таких проектах. И это приведет к тому, что распознавание речи станет гораздо дешевле.
Назови мне хоть один проект, кроме Firefox, который выстрелил у Mozilla Foundation. Прошу прощения, я начинаю холивор.
Не, ну подожди, клиент почты.
Закопанный не поддерживается официально Mozilla Foundation. Поддерживается независимым сообществом энтузиастов, потому что Mozilla признала почтовый клиент не целевой платформой и не занимается им.
Блин, а я бы сегодня мечтал. Думал, когда-нибудь поставлю себе.
Не ставь, это ужас и страх.
Раньше нормально было.
Никогда Thunderbird не был нормальным почтовым клиентом. Он всегда был ужасом и страхом. Потому что нельзя просто так взять движок от браузера и сделать из него почтовый клиент.
Ну вот. Ну, ладно, вот. Ну, мне еще такой момент в этой новости. Окей, может быть, и ты прав, Mozilla забросит. Но если у них все получится, во-первых, это дешевле. Во-вторых, у меня там в этой статье упоминалось о том, ну, сравнение различных движков. Uh-huh. Распознавало к речи. Uh-huh. Вот. И там упоминалось о том, что распознавание речи на основе каких-то там шаблонов, как там фонем, я там не знаю, оно оказывается менее эффективно, чем глубокое обучение нейронных сетей, чистая нейронная сеть. То есть получается, черный ящик с нейронной сетью оказывается эффективнее, чем ты пытаешься какие-то алгоритмы внести.
Ну, потому что в этой нейронной сети возникают какие-то те связи, которые там, может быть, не очевидны для разработчиков того или иного алгоритма, и поэтому сетка выстреливает.
Вот, это считаю очень круто. То есть это супер результат. Это вот как никогда не очевидно, как наш мозг работает, также и не очевидно, как работает нейронная сеть, и не нужно туда даже пытаться это понять, надо просто радоваться и получать плоды этого дела.
И ждать, когда Skynet запустит свои ракеты.
Ну да, когда... То есть получается, не пытаться понять, почему он это сделает, а просто признать, что...
А просто превратиться в ядерную пыль и идти поражать... И ряды противника, да-да-да-да-да.
Вот, и поэтому, да, сразу, чтобы тему с нейронными сетями закрыть, тогда очень понравилось. Мини-компьютер от Intel наделит любой PC возможностью машинного обучения. То есть сейчас все больше и больше развивается тема с процессорами, да, получается, реализацию нейронных сетей в железе.
Да, это вот.
И Intel... Да, Intel выпустила такую флешечку, в USB втыкаешь, и на уровне железа у тебя появляется нейронная сеть. Это как вот раньше делали суперкомпьютер на видеокартах, теперь же делают такую видеокарту для нейронной сети. И мобильный процессор, вот это точно Qualcomm там, и так далее. Вот, все встраивают. И вот, и это, считаю, тоже будущее. То есть получается, что ты у себя на компьютере загрузил файлик с нейронной сетью, загрузил на эту флешечку, и у тебя появилось крутое распознавание речи, или наоборот синтезатор речи, либо и так далее. Все что угодно. И вот такой ускоритель нейронных сетей. Когда-нибудь можем покупать. То есть как-нибудь в ближайшее время появится какая-нибудь компьютерная игрушка, которая в системных требованиях напишет: а мне нужен ускоритель нейронных сетей от Intel.
Если раньше писали, нужен математический сопроцессор, будет здесь нейронный сопроцессор.
Да, да, да.
Прикинь, игрушка, которая будет обучаться вместе с тобой, и противники будут расти не по твоему уровню, а просто изучая, как ты сам играешь.
Да,
И играют еще тысячи других геймеров, и развивать какую-то свою тактику и стратегию. И на легендарной сложности уже не пройдешь.
Причем я даже так подумал, получается... можно на флешке же записать, да, у тебя крутая нейронная сеть на флешке, и ее там хранить в сейфе. То есть это как в Терминаторе. Был чип, да, у Терминатора. Вот, также тут будет эта флешка, в которой будет супер крутой черный ящик, нейронная сеть, которая может что-то волшебное.
Ну, соответственно, для чего нужны нейронные сети в играх, вот, допустим, ты мне скажи.
Я вот недавно, там пару месяцев назад читал статейку, нейронную сеть сделали для ходьбы. То есть, получается, собирают кучу движений людей, ходьбы, да, передвижений. И эта нейронная сеть, в зависимости от ландшафта, ходит очень как по-живому. То есть герой начинает ходить гораздо живее, чем раньше.
Вот мне, знаешь, сейчас все эти игры с нейросетями напоминают такую интересную ситуацию, когда мы просто берем и натравливаем нейросеть на все подряд. То есть берем любой массив данных, натравливаем на нее какую-то нейронку и смотрим, по что же в конечном итоге все это может вылиться.
Да, да. Берем мозги человека, натравливаем на какую-нибудь задачку и посмотрим, что получилось.
Но здесь не какую-то задачку, а здесь народ реально, по-моему, уже играется. Вот, а что будет, если сюда прикрутить нейронку, сюда прикрутить нейронку? Если с распознаванием речи выстрелило, с игрой в Go выстрелило, еще как выстрелило, то энтузиасты продолжают экспериментировать, прикручивая ее везде просто.
Ну вот, и на самом деле я сейчас вот так сижу и думаю, то есть вот, предложите, куда бы еще прикрутить нейронную сеть, да, и заработать на это миллион долларов. Очень хочется. Тебе хочется миллиона долларов? Я не против.
Ну, миллионы долларов лишними не бывает. Не бывает. Главное, чтобы это были не зимбабвийские доллары.
Да, нет, эти зелененькие United States.
Ну, вот видишь.
Ох, Америка.
Надо натравить нейронную сеть как раз на доллары.
На доллары? А зачем?
Ну, не знаю. пусть думает, что она будет
что с ними делать. Нет, чтобы натравить нейронную сеть на доллары, это же она будет обучаться на долларах. Это сколько долларов надо, чтобы ее обучить?
Ну, хорошо, так
я думаю. Ой, ладно.
Ладно. Так, а у нас была еще какая-то тема, связанная с нейронными сетями. У нас же есть... Ты не читал про Яндекс, про их CatBoost? Что там внутри? Потому что я, честно, немножко уже это... У меня уже взгляд забился всеми этими нейронками. Потому что, ну, блин, реально скоро из каждой электровафельницы на тебя будет смотреть нейронная сеть, которая конкретно в твоем случае обучается, как тебе лучше поджаривать вафли. Анализируя параметры твоей электросети, там, не знаю, твоих предпочтений, собирая твои лайки в Инстаграме и вот это вот все. Слушай, кстати, богатая идея. Адаптивная кухонная техника.
Не, ну на самом деле, действительно, нейронные сети во всем, даже, вот, знаешь, JetBrains, да, вот эта среда разработки идеи, вот они... Ну, я там что-то такого не видел, но я точно слышал от них именно, то есть, что они в среду разработки добавляют тоже нейронную сеть, которая обучается на вашем коде и начинает получать автокомплит с нейронной сетью. То есть, это все ближе и ближе, то есть, получается, зачастую нейронная сеть будет понимать, как ваш код заполнить. Да, продолжить дальше.
Ну, главное, чтобы она не начала отвечать за место меня на Stack Overflow, а так ладно, пусть живет.
Да. Ну вот, ну на самом деле тут я не знаю, что сказать. Яндекс, конечно, молодцы. То есть они, я читал как-то недавно про их суперкрутую базу данных, которую они используют для Яндекс.Аналитики. Да? Супер-супер быстрая, там, супер-грид и так далее.
Кликхаус, которая...
Точно, кликхаус, да. Получается, то есть они ее в open source выкинули, потом вот эту библиотеку нейронных сетей выкидывают. То есть Яндекс, они вносят существенный вклад в мировое сообщество, в открытое ПО. То есть это конечно, радует. Ну, а тут больше, более... Ну, наверняка они ее использовали, да, то есть для своего MatrixNet, для ранжирования, для... У них же есть проблема с новостями. Вот, опять политика. Не буду про... политика. Есть проблемы с новостями.
У Яндекса есть.
Продолжать не буду.
Хорошо.
Кто? Вот, может быть, нейронная сеть поможет им эту проблему устранить.
Ну, посмотрим, а что это будет. Так нейронная сеть — это их там, причем, я так понял, они поддерживают несколько каких-то видов этих нейронных сетей. Ну, честно, я не спец в вопросе, поэтому вот сейчас не буду на ходу дочитывать статью быстро и пытаться внедрить свое, в кавычках, авторитетное мнение. Но...
Ну да, они взяли церновскую, получается, какую-то технологию, которая используется в цернах. Большом адронном коллайдере. И ее допилили для своих нужд.
Ну и теперь отдают всем на это, на поюзать.
Да, более того, кстати, я когда учился в университете, там же был какой-то, как у нас курс был, мы использовали как раз библиотеку церновскую для нейронных сетей и тоже развлекались на своих. То есть, ну там в принципе, там было все это с частичками связано, но в принципе, да, если они там, например, предсказание посещаемости сайта можно на нейронной сети сделать. Why not?
Да, знаешь, по-моему, сейчас уже на нейронной сети можно реализовать все, что угодно. Вопрос трейд-оффа, то есть сколько будет стоить обучить такую нейронную сеть, сколько данных ей потребуется и сколько итераций нужно прогнать, прежде чем она будет работать. Ее модели начнут работать с заданной степенью погрешности.
Вопрос инвестиций. То есть придумываешь какую-то суперкрутую задачу, идешь к товарищам, у которых есть деньги, они дают денег, обучаешь, и все, и все победили.
Ну вот. Мы уже поняли, как натравить нейронную сеть на доллар.
Да. Только их очень много надо.
Мы, кстати, будем не прочь, если кто-нибудь задонатит. Можно не доллары, можно рубли. Мы натравим нейронную сеть на наш хостинг. Тоже неплохо будет.
Да.
Он сам
вот, себе. Ладно, давай это. Мне очень тема понравилась. Я как раз сегодня это обсуждал с одним нам коллегой. Сортировку пузырьком в коде Qualcomm.
А, я поржал прямо. Над расследованием чуваков, которые выяснили, что в коде Qualcomm для поиска максимального значения зачем-то используется сортировка пузырьком.
Вот. Ну, на самом деле, вот я. То есть, получается, у Qualcomm, видимо, какие-то закрытые драйвера, да, то есть они выпускают. Не знаю, то есть для андроида и так далее. То есть их, видимо, дезассемблировали и посмотрели, что там для поиска максимального значения используется сортировка пузырьком. То есть, чтобы получить максимальное значение, сортируют.
Угу. Код-ревью? Вот. Нет, не слышали.
Не, на самом деле тема вот такая. То есть я вот сегодня как раз с товарищем общался, и вот он мне говорит, ну как же так? Как же так? Разработчик делает какую-то нехорошую программу, пишет. Почему же они все такие тупые, да? Вот, но я ему объяснял, смирись. Получается, что в принципе всегда будут ошибки в коде, всегда. Все это нормально, то есть нужно построить архитектуру таким образом, чтобы эти, ну, получается, ошибки, они не влияли, в общем, на работу приложения.
Ну, тогда нужно просто применять стандарты, которые использовались NASA для миссии Аполлон. Когда даже ворнинги при компиляции недопустимы.
Ну, на самом деле, еще мне интересно, то есть, ну, хотя, да, то есть, вот современный вопрос с компилятором, потому что, насколько я знаю, общался тоже с товарищами, там, Intel у нас тут в Новосибирске раньше, сейчас уже нет, разрабатывали компилятор для интеловских процессоров, там, для C++ и Fortran. Вот, и вот насколько они для C. Да,
для Fortran?
Для Фортрана, не, для Фортрана.
Оно было живо. Да, собственно, живее всех живых до сих пор дофига вычислений.
Не, ну насчет Фортрана я сейчас еще скажу. То есть, но получается, что насколько я знаю, компилятор толковый, он умеет найти такие места. Ну, то есть, я не знаю, то есть максимальное значение бы он, наверное, и распознал, что именно человеку нужно максимальное значение. Но уж сортировку из пузырька переделать в какой-нибудь там хип-сорт. Компилятор должен был. То есть, может быть, Qualcomm просто стоит, да, то есть, получается, компилятор для их процессора стоит как-то прооптимизировать. Если дезассемблируя его, можно найти такие вещи.
Ну, вот. Либо не доверять выпуск кода, написанного студентами, в продакшн.
Ну, и так всегда будет. Так будет всегда. Вот, а по поводу...
Вот где нужна нейронка, код-ревью делать.
Да, да. Кстати, это вообще офигенно. То есть код-ревью, ну, у нас же есть на самом деле, то есть те эти системы, блин, не помню, как
статический, называется. Статический анализ кода? Ты про это?
Ну да, статический анализатор кода, то есть на самом деле бывает, он очень хорошие вещи подкидывает, которые с первого взгляда незаметны и какие-то дефекты находит.
Ну, что... PVC Studio регулярно постит на Хабр разные свои расследования, скандалы, интриги. Прямо иногда увлекательно читать, что они находят там и в open source, и местами в закрытых проектах, до которых им удается дотянуться.
Да, да, я тоже иногда почитываю. Очень-очень увлекательно. И это на самом деле, наверное, чтение таких статей очень прокачивает именно программистов.
Ну, где зачем последить, чтобы вот знать уже, что вот здесь можно подскользнуться.
Да. Вот. А еще, кстати, по поводу Фортрана, ты удивился. На самом деле, на Фортране написано очень много научного программного обеспечения. Да, я думаю, даже для тех же там, этих спутников, да, и так далее, который очень. Он уже там тысячу часов протестированный,
ну, да,
на миллионы, миллион, да, и ему все доверяют этому коду. Те же математические библиотеки. И поэтому хороший компилятор для Фортрана, он. До сих пор актуален.
Ну да. Старый админский принцип работает, не трогай.
Да, да, да. Не сильно принято. Просто есть очень много. То есть, когда сложное математическое ПО, да, очень дорого его переписывать. Очень дорого.
Ну, естественно, там же вложено уже много, и наследственность у этого кода, наверное, и местами тяжелая, и местами большая.
Да, да.
О, давай вот что поговорим еще. Там в продолжении нейросетей, может быть, частично. Оказывается, Alphabet, который, ну, все мы знаем, что это просто Google, они, несмотря на то, что прекратили продажу Google Glass простым смертным, оказывается, выпустили Google Glass Enterprise Edition и продают технологии дополненной реальности для бизнеса. И прямо эти очки помогают рабочим выполнять лучше свою работу, менеджерам лучше менеджить то, что они там манажат. И всем счастья, мир, труд и жвачка.
Не, ну, в этом как бы... Да, то есть новость, конечно, интересная, потому что они давно уже об этом говорили, да, что они будут заменять... Получается, окей, короче, для простых смертных, для физических лиц эта вещь оказалась как-то useless, да, не очень, очень используемая, да, то есть и очень удобная, но в тех же в промышленности, да, или в бизнесе это, наверное, круто, наверное, это очень удобно. Ну, и теперь они действительно адаптировали, поставили покруче железо, покруче ПО. И наверняка, кстати, хороший способ. То есть, получается, они, наверное, наверняка зарабатывают деньги. Деньги
ну,
просто...
там ценник на эти очки колеблется, что-то какие-то не самые. Что-то в районе, по-моему, 1700 или 1500.
Не, ну очки это еще все фигня. То есть эти очки. То есть там тысяча там, этих долларов, это для какой-нибудь крупной корпорации это все мелочи. Угу. Я думаю, основную стоимость это программное обеспечение. И может быть, как раз ты говоришь Alphabet, да, то есть Google в составе своей этой группы Alphabet выделили отдельное юрлицо, которое разрабатывает ПО для этих очков, и на этом они зарабатывают денежку.
Ну, да.
Я бы на их месте так сделал. Если бы я был Гуглом.
То есть, знаешь, понимаешь, одно время у нас была мысль, что Google вообще закопал этот проект, и этих очков мы никогда больше не увидим. Поигрались, не взлетело. Ну, Google умеет хоронить проекты, и тут им в этом им отказать сложно, да? А тут внезапно оказывается, что все оно живо, просто оно вот ушло в такой вот невидимый мир сурового интерпрайза.
Не, ну это для тебя невидимый, а для каких-нибудь авиакомпаний... На заводах.
На заводах, то есть там, понятно, это экономится человека часы это доллары, рубли. А доллары, рубли это премия, квартальная премия менеджменту в конечном итоге. Вот такая новость. И при этом я все-таки думаю, что Google не оставляет каких-то своих разработок, глядя на успех Microsoft HoloLens, и вот, конечно, продукты, может быть, их даже сравнивать проблематично, потому что все-таки немножко разные продукты, но я думаю, Google смотрит и думает, как можно объединить то, что они уже имеют, и предоставить какой-то новый сервис.
Ну, может, действительно, какую-то дополненную реальность на базе этих очков в итоге выпустят. Тоже ну, конкуренция Microsoft.
С той же навигацией, вот со всей этой балбуденью.
Да, ну... Время, в общем, покажет, а нам, простым смертным, пока это недоступно.
Ну да. Нам типа и часиков хватает. Как, кстати, часики?
О, я часиками сегодня как раз думал, я очень доволен часиками своими. Huawei Watch 2. Прям шаги считают, пульс меряют, этот Android Pay платится, прикладываю, вот. И не сгораю, как бы как там на картинках было, да? Все в ад не попадая, все прекрасно. И держат они зарядку очень удобно. То есть я у меня уже понесло, да?
Да-да-да.
По поводу зарядки скажу пару слов. То есть получается, не надо бояться долгой зарядки смарт-часов. То есть я просто с утра просыпаюсь, пока там, не знаю, зубы чищу, хожу в душ, они заряжаются, и все, и иду.
А ты прям спишь в них, что ли? То есть ты на ночь их не ставишь?
Нет, не сплю, нет. Просто я, получается, просыпаюсь, подключаю к зарядке, и они у меня там, да, 90 с каких-то процентов доходят, и все. И можно целый день ходить.
Я просто для себя понял, что для меня покупка таких часов будет просто более легким шагом, может быть, в мир Android Pay.
Да, это отличный вариант. Если у тебя нет на телефоне NFC, да.
Да, у меня его нет, он железный, зараза.
Да, и плюс получается, что если там какая-нибудь прошивка, которую Google может забраковать, да, угу. то получается Android Pay это часы на Android или на Samsung, кстати, почему бы нет? Why not? Samsung Pay. Та же фигня.
Ну, Samsung Pay это все-таки Samsung. Ладно.
Японцы. Мне японцы Sony доносят. Если бы Sony выпустила часы на андроиде, я бы их... Ну, у них есть, но они совсем старые, древние.
У них давно не было обновления часов. И...
Да, вот если бы они выпустили... Я долго ждал, долго терпел. Вот.
Но не шмок.
Не выпустили.
Мне понравился чувак из Huawei, который говорит, я, говорит, вообще не понимаю, зачем люди покупают эти умные часы. Ну, раз они их покупают, почему бы нам их не поделать еще немножко?
Не, я покупаю. Я считаю, что... еще немного, то есть пару лет, и этот все-таки рынок как бы это пройдет через узкую тупо кусочек горлышко, и все будут ходить с умными часами.
Ну и будет еще один рынок, который придумала и создала Apple.
Ну, не знаю, я бы не сказал. Мне кажется, до Apple уже были. Ну, как Apple просто задал планку качества.
Ну, так про то и говорится, то есть и с MP3-плеерами была точно такая же ситуация, прости господи. До iPod'а плееры были, но это же уже со страха, после iPod'а это совсем другая история. И, простите, со смартфонами точно так же, знаешь. Очень многие области компьютерной индустрии можно ткнуть и понять, что Apple там все время задала планку и, как бы, знак качества до сих пор за ней.
Не, ну это очень круто, то есть это, как вот говорил про Mozilla, да, то есть если они делают, улучшают как бы мировое, то есть вносят вклад в мировое знание. Также Apple, по сути, да, они когда что-то патентуют, то есть изначально для чего создавались патенты? Для того, чтобы изобретатели делились своими знаниями.
Ну, во что это вылилось сейчас, мы все знаем.
Ну да, но тут почему так получилось? Потому что знания очень слишком быстро стали устаревать. Вот. А патент живет долго. И поэтому такая беда началась. То есть раньше, если изобретению 5 лет, то это считалось все очень круто. А теперь через 5 лет уже...
На свалку истории.
Да, свалку истории. То есть, на самом деле, мне кажется, тут надо просто реформировать немножко патентную систему и сказать, что патент живет там один год. И это будет прекрасно.
Понятно. Окей, окей. Тут народ спрашивает, не занесли ли тебе из Huawei немножко денег.
Так и я вот и сказал, что я вот Sony не дождался. То есть, мне бы японцы все время должны заносить денег.
Ну, китайцы ближе.
Да, не, просто вот китайцев я зашел, у них офигенный интернет-магазин, я заказал часы на интернет-магазине, и в Новосибирск доставили что-то за 2 дня или за день, что-то очень быстро. Очень быстро. Курьер пришел бесплатно, все мне отдал, прям, всем рекомендую интернет-магазин Huawei.
Понятно, надо еще смартфон их как-нибудь потыкать. Не будет ли это более адекватной заменой Xiaomi?
Вот, может... Я вот новость хотел сказать. Угу. Заголовок такой. Скоро для каждого персональная подборка новостей от Google.
Ну, снова нейронка.
Да нет, ну тут нейронка. То есть, на самом деле, то есть получается, Google на основе истории вашего там, ваших посещений там, в Chrome и так далее, будет делать вам подборку новостей, там, канал, ну там, все, что хочешь, там, по товаров и так далее. На самом деле, у меня гордость к Яндексу. Получается, Яндекс же сделал, ну, Яндекс Дзен, да, кто не знает, тот поймет. Это, по сути, мне кажется, Google догоняет Яндекс в этом направлении. Потому что, насколько я читал статьи, Яндекс Дзен, точно такая же подборка на основе посещений, он стал супер популярен.
Ну, видишь, он доступен только для пользователей браузера Яндекс.
О, нет, на самом деле. Ты если зайдешь в Яндекс, вот, то, ну, я не знаю, как у тебя, но вот у меня сейчас я открываю и Яндекс.Дзен, где у меня все отражается. Где-то, короче, я видел. А, вот. То есть, получается, прокрути немножко вниз
сейчас.
В Яндексе. Ну, вот, у меня точно. Публикация на основе ваших интересов.
Сейчас... Так, всякие... Нет, Яндекс, не хочу я делать тебя с основным поиском. Иди в задницу.
Ну, в общем, у меня Яндекс.Дзен отображается на страничке Яндекса. Наверняка. Может, надо иметь аккаунт Яндекса? Не знаю. Тогда на основе поиска. Ну, в общем-то, они на каких-то конференциях выступали, читал статьи, то, что они показывают, что это суперэффективная тема в плане рекламы, да, то есть нагона трафика.
Это суперэффективная тема для манипулирования общественным сознанием.
Не, ну, манипулирование общественным сознанием – это отдельный разговор.
Ну, знаешь, я вот смотрю, и то, что мне предлагает...
Там, то есть появился у тебя Дзен, есть видно, да?
Есть, но он абсолютно нерелевантен к моим интересам. Вот, потому что я смотрю, читаю много разного, может быть, местами мне не совсем интересно, просто на автопилоте.
Ну, новость. РЖД не дали скидок Яндексу и приготовились продавать билеты на любой транспорт. Вот так.
Окей. Ладно, от новостей Яндекса давай потрогаем, что ты расскажешь, что...
Это Яндекс, это Google догоняет. Гордимся, yes, за наше отечественное ПО.
Окей, так. Так. Давай ты что еще расскажешь? Ну, что там с Windows 10 и слабыми компьютерами? Снова все плохо?
А, тут ситуация такая. То есть, получается, сначала была новость, то, что семерка не будет поддерживать нового процессора.
Угу.
Процессора, да? В общем, неважно. Чипы.
Угу.
И логично было бы ожидать, чтобы Windows 10 перестанет поддерживать старые процессоры. Угу. И там новость о том, что для компьютеров с чипами Intel Atom обновления больше выходить не будут.
Только про Atom?
Но там было только в статье, я видел только про Atom.
Так, слушай, Intel Atom это отнюдь не прекращение поддержки старых чипов. Это тонкий намек Intel, что Microsoft серьезно закусилась с Qualcomm, и они таки запустят винду на армах. Здесь все совсем интересно становится. То есть это не про старые чипы, это, может быть, маркетологи объясняют, что, мол, чипы старые и требуют поддержки. А я здесь вижу, что это такой не просто камень, а хороший булыжник в сторону как раз Intel'а.
Возможно.
Intel же обещал, что будет вставлять Microsoft'у камни. Палки в колеса.
И теперь и камни.
Теперь пойдут и камни в ход. Поэтому я бы в этом месте уже запасся попкорном и прям наблюдал за ситуацией.
Да, прикольно, на самом деле. Я вот все, вот у меня сейчас получается мой MacBook древний помер. Угу. Вот, и я все думаю купить себе ноутбук, но пока непонятно. Вот, может быть, сейчас выйдет на армии, супер там долгоиграющие там.
Слушай, попробуй Surface. Чего ты не хочешь попробовать Surface от Microsoft?
А он где-то продается, где-то его можно купить?
На сайте Microsoft, подозреваю.
Ой, не уверен, что у Microsoft такой же классный магазин, как у Huawei.
Ну, ты же в свое время доверился Huawei.
Мне не заносили китайцы.
Ты же в свое время доверился Huawei. До версии Microsoft, он как-то нас в последнее время редко подводит. Вот не могу сказать, что меня подводит Microsoft.
Да, кстати, ну, хотел еще добавить, то есть получается, что обновление не будет выходить именно самого Windows 10, а патчи безопасности, как положено, будут выходить до января 2023 года.
Ну, то есть все как надо.
Нет, не все как надо. То есть получается какое-нибудь там осеннее обновление.
Ну, да, не придет на старые атомы. Ну, извини, ну, про компьютеры на атомах. Ой, на атомах, все правильно. Атомах. Компьютер на атоме — это была изначально мертворожденная идея.
Ну вот, Microsoft с тобой согласны.
Ну, я таких понимаю. Поэтому вот вообще никаких претензий с учетом позиции Intel, которую я тоже, в принципе, понимаю, но... Ох, патентное право, ты такое вот патентное. Вот. Как бы у Intel есть свои резоны вставлять Microsoft палки в колеса, у Microsoft есть свои резоны ответить. И вот здесь будет интересная битва двух Якодзун и будет очень интересно посмотреть, кто же выйдет из этой войны победителем, ну, кроме Apple, конечно.
Ну, кстати, интересно, получается, тут не слышал новостей, чтобы AMD выпускала процессоры на ARM-архитектуре. Что-то я не могу вспомнить.
Нет, у них вообще как-то именно с мобильным подразделением и с мобильными чипами не то что грустно, вообще ничего не слышно. То есть я не слышал ни одного неуспешного, не провалившегося, вообще никакого чипа от AMD, который бы был нацелен на мобильную какую-то архитектуру.
Да, видеокарты... То, получается, NVIDIA что-то пытается?
Ну, тегры свои, но они были нужны... Они все время выстрелили, вторая тегра. И после этого опять-таки все скатилось в тишину и...
Не-не-не, они не скатились в тишину. То есть, насколько я вижу... Они очень подружились с производителями машин, то есть автомобильными производителями, и они эту тегру вставляют в какой-нибудь там Audi, Hyundai, супер.
Ну, они нашли свою супер, нишу, а вот именно какое-нибудь смартфонное исполнение, которое было бы для большего круга пользователей, потому что ну, здесь сложно спорить, что все-таки смартфонов больше, чем автомобилей.
Может, с автономностью не очень.
Я подозреваю, что с производительностью не все так хорошо.
Не, ну производительностью как не все хорошо. То есть получается, ну как раз я читал, что как раз для автопилотов, то есть Тегру, как-то вот они там супер договорились, супер маленькие задержки.
Может быть, да. Ну все-таки NVIDIA это производитель видяшек, и у них есть опыт создания быстрых чипов.
Ну, а реал-тайм.
Да. Посмотрим. То есть, не знаю, я почему-то жду, что, может быть, AMD воспользуется ситуацией и таки выстрелит куда-нибудь.
В ногу в себе.
Да нет, ну ты что? Не знаю, они как-то начали хоть как-то отвечать Intel с его Ryzen'ами. Вот.
Ну, не уверен, не знаю. Я... Мне кажется, сейчас вот интересно, какие-то есть новости, да, о том, что продажи персональных компьютеров как-то
стабилизировались.
Но мне кажется, все должно умирать уже.
Нет, они не умрут, потому что PC гейминг никуда не денется, и PC гейминг как наиболее маргинальная часть именно PC индустрии, он будет жить никуда, и никуда не денется.
Ну да, то есть получается две ниши по игрушки и профессиональные.
Профессиональные использования?
Для профессионалов, да, для зарабатывания денег. Но я не уверен. То есть получается, сейчас простой человек уже, то есть простые люди, да, обычный пользователь, мой дедушка, он уже никогда не будет пользоваться персональным компьютером, потому что это ему не надо. Или моя мама.
Ну,
да,
они, вот либо, мама, купят, они уже никогда... либо купят ноутбук, либо купят планшет. Ну, кстати, планшеты не оправдают.
Я им уже планшеты раздал, да. И вот у меня вот мама после компьютера, она пользуется планшетом, и он ее абсолютно устраивает, никакой персональный компьютер ей не нужен.
Ну, а мне наоборот. То есть для меня боль, как раз боль, что компьютеры из... такой простой вещи для всех становятся все более и более профессиональными и дорогими устройствами, и вот мне приходит время обновляться, и мне печально от цен на самом деле.
Ну, это не проблема не в ценах, а в рубле.
Ну, и в ценах тоже все дорожает. Потому что дорожает...
Не дорожает, это рубль дешевеет.
И рубль дешевеет, и компоненты дорожают, потому что мобильная индустрия выгребает под себя очень много ресурсов.
Ну, может, биткоины выгружали. Криптовалюты. Выгружали под себя много.
Да. Давай, кстати, продолжим про закат PC-эры, потому что есть еще одна интересная тема, что помнишь ли ты такой медиаплеер классик?
Да, он был маленький, быстрый.
Да,
и я с удивлением, кстати, увидел, прочитал когда эту статью, то есть я где-то в другом месте читал, то, что Media Player Classic, он был как замена, ну, как это, как возрождение, которое Windows 98 был, да, какой-то маленький, легкий, а потом они в Millennium и в XP-шке уже сделали какой-то жирный
Media Player. Да.
Media Player. Вот. И это было как ответ Microsoft. Вот смотрите, мы хотим легкий и простой плеер.
Но вот. Сейчас выяснилось, что там осталось всего два программиста, которые не справляются ни с нагрузкой, да не имеют особого желания разниматься этим проектом, и, возможно, проект скоро умрет.
Да, мне кажется, вот VLC, да, он все съел. То есть это получается, я не знаю, Media Player Classic, он когда, ну еще там на XP-шке он требовал кодеков установки.
Он шел как раз вместе с кодеками. K-Lite Codec Pack ставился, и вместе с ними by default ставился Media Player Classic.
Ну да, то есть, а получается, тем вот это VLC, он как раз всю проблему решил. Кодеки да. в нем встроены, он работает на всем уже на том. Я точно знаю, на Linux он был отлично работал.
Он был единственным, что позволяло нормально смотреть видосики на Linux.
Да, не париться, да, и не париться, что ты по куску там с какими-то проприетарными кодеками. Mm. Получается, ну, вообще, он на всем есть. Точно на macOS есть. На
Android и iOS.
Android есть, на iOS. На всем есть, и он отлично работает. И я думаю, просто не выдержит конкуренцию. Да смысла теперь этот плеер классик, его просто нет. Классик.
Ну, это так же, как с Винампом, который постепенно закопали, хотя ходят слухи, что вот-вот его раскопают обратно. Но по сути.
А зачем? Вот я никому нужен, я еще не понимаю.
Ну, видишь, Винамп проиграл битву не потому, что он стал не нужен. Он проиграл битву, потому что он перестал уметь нормально во флаг. Появился наш, кстати, отечественный, может тут погордиться, проект AIMP, который, не знаю, по качеству звука из всех вот этих программок очень достойный. Им я пользуюсь, да.
Пользуешься, да?
Да. То есть, когда мне нужно послушать какой-нибудь флаг или еще какой-нибудь лослес, то как раз AIMP это то, в сторону чего я смотрю, когда я занимаюсь всякими такими вещами.
Не знаю. Я вот флаг никогда не слушал, то есть, но то я точно знаю, что мое ухо не различает вот, как MP3-ком максимальный битрейт 320, да? 320, да, и аудиодиск. То есть я слушал на это, хорошей аудиосистеме, то есть я мог отличить там 200, там, 200 с чем-то килобит,
256.
Да, там, 256, uh-huh. И я мог отличить от аудиодиска, а вот 320 от аудиодиска мои уши уже не отличали.
Ну, вот. Кстати, я давно над собой не ставил таких экспериментов, раньше слышал разницу.
Да, ну вот, получается, 320 и 240 я, получается, слышал разницу, а вот дальше нет. И я не уверен, что у меня есть. И это было на очень качественной аппаратуре.
Ну,
я не уверен, что, например, на телефоне и на моих Коспорта Про или вот этих Соньках. Соньках навряд ли. То есть я вообще что-то услышу такого разницы.
Нет, кстати, вот если не на улице, а вот в помещении условно тихом, да, Коспорта Про дают очень хороший звук, и там разница слышна. Потому что, когда я переходил как раз на Кавон, я был тоже фанатом Коспорта Про. И прямо в них разница ощущалась. Там это было две большие разницы. Либо ты слушаешь Nightwish MP3, либо ты слышишь Nightwish, который все-таки флаг.
Не, ну, MP3 320?
320, естественно. У меня тогда другого не было.
Ну, ок. Надо поэкспериментировать. То есть, но мне. Я вот как это.
Я хочу как-нибудь над собой.
Яндекс.Музыка HD, да, вот вариант, который платный. Меня пока, кажется, полностью устраивает.
А я хочу как-нибудь...
Но у них там, наверное, MP3-шки 320 идут.
Mm.
Я думаю, да.
А нет, у них, по-моему, сейчас от MP3 кодека все эти стриминговые сервисы отказались. Они используют, по-моему, AAC. Apple точно использует AAC кодек. А что использует Яндекс, не могу сказать. Нет у меня этой информации. Вот. Как бы уже давно есть более эффективные кодеки, которые выдают лучшее качество по сравнению с MP3 при сохранении битрейта.
Ну вот, Яндекс HD меня устраивает. Видишь, мне не надо даже думать о формате музыки.
То, что IT-индустрия перешла на режим pay-to-win, грубо говоря, что вообще не надо думать вообще ни о чем. Меня печалит и надо.
А мне прям нравится. То есть я раньше что-то как коллекция этих MP3-шек, эти обложки, там что-то еще нормальные теги у MP3-шек делал.
Да,
вот.
Да, да.
Вот, и получается, что-то загружать их надо, выгружать эти MP3-шки. А тут хоп, зашел, все, в телефон загрузилось, и слушаешь, угу. И никаких проблем.
Ну что, предлагаю тогда завершаться на сегодня, вроде все обсудили.
О. Не, я хочу это, смешную новость, да?
Да.
То есть этот, так, я ее где-то положил. Ну, ладно, так. Ученые выявили самый раздражающий человека звук.
И что это оказалось?
Как ты думаешь, что это за звук?
Я слышал, что дроны что-то там как-то виноваты.
Точно! Вот, то есть получается, что проводились исследования и выяснили, что звук пропеллеров дронов очень неприятен людям. Вот. И это ставит под сомнение доставку по там, каких-то товаров этими дронами. То есть вот перед инженерами встала задача сделать так, чтобы дроны либо меньше шумели, либо издавали более приятный звук.
Ну видишь, звук дрона очень сильно напоминает гудение какого-нибудь крупного жалящего насекомого. Вот для, ну, меня, да, для меня лично. Возможно, где-то на подсознании врубается, что эта тварь может укусить. И поэтому люди как-то не сильно жалуют доставку дронами.
Не, ну это офигенно. Просто получается, вот эти производители автомобилей, да, то есть они делали специальные там какие-нибудь выхлопные трубы, чтобы был звук классный. Производитель электрокаров делает тоже классный звук двигателей, который вообще не шумит.
Да.
И вот у дронов тоже, получается, какие-то динамики сделают, чтобы они были приятно звучали.
Ну, человечество же бесится с жиру просто вот.
То есть ты бы стерпел?
Ну, если, как бы, здесь вопрос трейд-оффа, смотря зачем. Если это ускорит доставку, не знаю, всякой фигни с Алиэкспресса лично до моего дома, ну, можно просто...
Прямо на балкон.
Да не то, что прямо на балкон, нужны просто какие-то площадки рядом.
Вот. А, то есть, получается, знаешь, это покупаешь квартиру в доме и
вместе с ней площадку.
Рекламируют. Да, типа у нас есть площадка для доставки
дронами.
Дронами.
Да.
Эй, супер.
Да, она там окружена какими-нибудь шумовыми экранами, как на дорогах же делают экраны от шума. Mm-hmm. Ну и пусть он себе пролетает в специально отведенное ему место.
Ну да, то есть и деньги так будут стрелять. Сбербанк-то уже тестируют. То есть они сначала 1 апрельскую шутку устроили, а потом я видел новость, то, что они конкретно хотят доставлять деньги дронами.
Ну, вместе с расчетом инкассаторов.
Ну да, почему нет? То есть, ну там же сделать какую-то нам только... То есть, ну, там же тема такая, что если кто-то пытается его вскрыть, там, не знаю, отверткой или ломом, то сработает
красящая
бомбочка, да, и все-все-все. Так что... Все нормально, нормально. Это на самом деле большая перспектива, потому что банкоматы же надо содержать.
Ну, все вот, надо содержать.
Не, ну получается, что наличка начинает использовать все меньше и меньше. То есть необходимость банкоматов падает, и поэтому в какой-то момент, ну там, по соотношению рисков, да, ну, то есть стоимость и рисков выйдет так, что дроны будут дешевле, чем обслуживать банкомат.
Ну.
Да, будут несколько дронов там будут воровать, да, там немножко денег, но ничего страшного.
Ну, посмотрим, во что это все выльется.
Да, теперь можно заканчивать.
Да, теперь можно.
Про дроны обсудили.
Да, нейронки обсудили, дроны обсудили, некрофилию всякую обсудили. Предлагаю расходиться. Так что спасибо всем, кто был с нами онлайн. Спасибо и ждем всех, кто будет слушать этот выпуск офлайн. Делитесь им в социалочках. Ждем ваших предложений, комментариев на нашем сайте, в Телеграме. Да везде, где вы нас найдете, где у нас ВКонтакте, Телеграм основные, Твиттер, вот еще, да, Твиттер.
Надо Инстаграм сделать.
А что я туда буду постить? Разную
себя фотографировать.
Господи, вот этого мне еще не хватало. Так что это был подкаст «Витая пара» за номером 254. Всего два выпуска отделяют нас от юбилейного 256-го. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.